Лекция третья. Мы прежде всего остановимся на вопросе о соотношении между цигун системы Будды и буддийской религии. Не надо разговаривать. Многие из присутствующих являются последователями буддизма, живущими в храмах. Другими словами, они верили в себя благости Будды. Они задают такой вопрос, как им надо практиковать дальше, когда они уже верили в себя благости Будды. На самом деле, я уже говорил о том, что при сюлянь совершенствование закалки надо придерживаться лишь одной школы. Любая школа и направление в буддизме имеют свою самостоятельную систему практики, имеют свои методы развития гун. Хотя в буддийской религии и нет такого содержания, но в развитии гун у нее есть свои особые вещи. Только Будда Шакьямуни не касался этого вопроса во время своего проповедования. В противном случае, как бы он развил гун и завершил совершенствование, у него тоже рос гун. Развитие его гун, происходившее в другом пространстве, также представляло собой очень сложный и мистический процесс. Тут также нельзя примешивать к этому другие методы практики. Всем известно выражение «не идти по двум вратам закона», и в буддийской религии не разрешать тебе примешивать другие методы практики. Тебе нельзя одновременно практиковать и по школе чистой земли, и по школе чань, или практиковать и по тантризму, и по чистой земле, или сочетать школу тянь-тай со школой хуаянь. Я вам скажу, такие последователи буддизма не могут серьезно подходить к делу. Это они своевольничают. Буддийская религия давно говорила о единственной приемлемой школе. Значит, у каждой школы свой процесс развития гун. Как я уже говорил в тот день, такой процесс является чрезвычайно мистическим. Если ты примешиваешь к нему хоть немного из других школ, то твой гун полностью запутается, и тебе уже невозможно будет совершенствоваться. Возьмем, к примеру, точные приборы, часы или телевизоры. Когда мы вставим в них какие-нибудь другие детали, то они испортятся и станут негодными. Так обстоит дело и с развитием гун. Этот процесс очень мистический. Тебе следует держаться лишь одной школы. Не надо примешивать какие-либо вещи других школ. Нужно обратить внимание на практику по одной школе. Если я практикую по чистой земле, то буду только по чистой земле. А если я практикую по школе чань, то только по школе чань. Так обстоит дело и с теми, кто решил совершенствоваться по нашей школе фалунгун. Нельзя произвольно что-то примешивать, если даже все они относятся к системе Будды, ибо, как говорится в буддийской религии, каждый из тадхагат возглавляет одно из небесных царств, а каждое из этих царств имеет свою форму образования. В нем существует определенная форма развития гун и определенные нормы, которых нужно достичь. Все это специально относится к его школе и отличается от того, что относится к другим школам и другим царствам. Их требования разные, и процессы эволюции гун разные. Если ты произвольно их смешиваешь, то это как будто стоишь на двух лодках, а тело у тебя только одно. Какую часть гун ты будешь развивать, по какому пути ты пойдешь, в какой школе будет развиваться твой гун? Разве это не ключевые вопросы? Поэтому все те, кто стоит на двух лодках, никакого гун у них нет. Они ничего не смогут выработать в совершенствовании. Таких людей очень много, ведь Шакьямуни говорил, что в период упадка и гибели Дхармы монахам в храмах трудно спасти даже себя, тем более последователей буддизма. О них никто не заботится. Не думай, что ты уже пошел кому-то в ученики. Ведь твой учитель, так называемый учитель, тоже практикующий. Если он реально не совершенствуется, то все будет напрасно. Разница лишь в том, что он профессиональный практикующий, а ты не профессионал. Все вы люди практикующие, будь ты монах или даос. Без совершенствования души никто не поднимется наверх, это несомненно. Конечно, в храмах в период упадка и гибели существуют различные факторы. Некоторые причинили вред закону Будды Шакьямуни. Как известно, теперь в буддийских храмах продаются книги о цигун и книги других направлений. Например, в храмах школы Чань продаются книги школы чистой земли, а в храмах чистой земли, в свою очередь, продаются книги школы Чань. Имеются тут в продаже даже такие книги, как канон Сиванмо. Некоторые монахи с точки зрения степеней, на которых они находятся, произвольно толкуют буддийские каноны, что внесло путаницу в закон буддизма. Это относится к периоду упадка и гибели, о котором в свое время говорил Шакьямуни. Я рассказал все это для того, чтобы вы все поняли, почему нельзя практиковать смешанным образом. Нам не следует сочетать с методами практики в храмах ортодоксальный закон, который передается сегодня в форме цигун. Некоторые говорят, что им нельзя заниматься фалунгун, потому что они уже верили в себя благости Будды. Я должен вам сказать, что это только формальность обычных людей, а не предустановление Будд. Если ты считаешь себя человеком в системе Будды лишь потому, что ты уже верил в себя благости Будды, и что Будда позаботится о тебе, то ты ошибаешься. Даже если ты целыми днями кладешь земные поклоны перед Буддой и разобьешь себе лоб от этого, возжигаешь ладан пучок за пучком, это ни к чему не приведет. Тебе нужно по-настоящему совершенствовать душу, добиваться истинного повышения и вести себя по нормам практикующего. Если ты не будешь совершенствоваться, то ничего тебе не поможет. Верить в себя благости Будды – это лишь формальность. Это подобно тому, как ты занимаешься каким-то цигун и говоришь, что принадлежишь к этой школе цигун. Я говорю, что это не обязательно. Так и есть. Всем известно, закон, который мы передаем сегодня, требует, чтобы люди обращали внимание на совершенствование синсин, духовности. Если ты будешь лишь каждый день заниматься упражнениями на площадке для практики, если не будешь поступать по требованиям к практикующему, если ты вступишь в спор с другими за личные интересы среди обычных людей, то какой же ты практикующий? Ты именно обычный человек. Ты не сможешь вырастить гуру. Поэтому настоящее совершенствование не является чем-то формальным. Поэтому я вам скажу, что цигун, который мы сегодня передаем, не имеет отношения к религиям, в том числе буддийской религии. Цигун системы Будды – это не буддийская религия, а цигун системы Дао также не является только религиозным даосизмом. Это несомненно, ибо все эти методы совершенствования не принимают религиозных форм, поэтому они отличаются от религий. В особенности наш фалунгун никогда открыто не передавался. То, что мы проповедуем, хоть и относится к закону и принципу системы Будды, и имеет некоторое сходство с законом, проповедуемым Шакьямуни, однако эти вещи высказаны с разных уровней и с разных точек зрения. Это вещи, относящиеся к нашему фалунгун. К тому же, в действительности Шакьямуни разъяснял не весь закон, который сам знал. Слушатели его проповеди жили 2500 лет назад, только что расстались с первобытным обществом и вступили в феодальное общество. Поэтому уровень был также ограниченным. Следовательно, нам нельзя смешивать современные религии с современным цигун или с другими методами практики. Между ними нет ничего общего. Я же говорил, что заниматься надо только по одной школе. Даже нельзя смешивать одну религию с другой. Некоторые кладут земные поклоны перед Буддой. Мы не против этого, но не проявляем поддержки. К этому у нас нет отношения. Ты скажешь, что ты питаешь уважение к Буддам, возжигаешь им благовоние? Это твое личное дело. На этот счет мы не имеем ничего против и не имеем никаких замечаний. Это является лишь твоим уважением к Буддам. Если кто-то считает, что у него возрастет гун, если он только положит земные поклоны, то это смешно. Это вообще смешно. Почему? Ты сможешь подняться вверх лишь тогда, когда будешь по-настоящему совершенствовать свое сердце. Ты скажешь, что Будда дает тебе гун и поднимет тебя вверх, когда ты положишь ему земные поклоны. Если у тебя не устранены различные пристрастия обычных людей, то это абсолютно недопустимо. Будда также не осмелится так поступить. Все должны отстаивать этот принцип Вселенной. Кто его нарушит, тот непременно упадет вниз. Никому не следует нарушать этот принцип. Тебе необходимо по-настоящему повысить себя, совершенствоваться душой. Только так ты сможешь достичь степени полного совершенства. Скажу с обратной стороны. Я не возжигаю ладан и не кладу земных поклонов перед Буддой, но я всегда поступаю в соответствии с нормами практикующих, совершенствую свое сердце, непрерывно ищу, где у меня недостатки, как мне повысить себя. Если ты действительно сможешь так поступать, то в таком случае тебе не нужно будет возжигать ладан и класть земные поклоны. Будды и без того будут рады. Они помогут тебе безоговорочно. Правильно ли я сказал? Словом, формальность для нас не важна. Конечно, мы также не возражаем против твоего уважения к Буддам. Уважаешь, так уважаешь. Дома у тебя имеется молельня. Молельня так молельня, это пустяки. Ведь все мы относимся к системе Будды. Мы уже говорили о соотношении между цигун и буддийской религией. Дальше я в общих чертах познакомлю вас с развитием буддийской религии, о чем многие пока еще плохо знают. Буддийская религия была создана Шакьямуни в Древней Индии 2500 лет тому назад. В то время, когда Шакьямуни добился открытия гун и просветления, он вспомнил те вещи, которые он совершенствовал раньше, и стал передавать все это людям ради их спасения. Он проповедовал свой закон на земле 49 лет. Сколько бы тысяч томов канонов его школы не было бы выпущено, суть их заключалась в трех словах – сила, самадхи, мати, то есть воздержание, созерцание, мудрость. Воздержание – это достижение чистоты, очищение себя от плохих мыслей, плохих намерений, от страстей и плохих привычек обычных людей, от стремления к славе и выгоде, от зависти и эгоизма. От всех этих вещей нужно воздерживаться. После чего, если он действительно достиг состояния чистоты и недеяния, его мозг становится пустым и ни о чем не думает, тогда можно погрузиться в созерцание. Тут одно обуславливает другое. Лишь добившись воздержания, человек сможет погрузиться в созерцание. Когда действительно вошел в созерцание, это и является совершенствованием. Всем известно, что с помощью созерцания также можно добиться повышения в уровнях. Он требует от себя поступать по критерию Синь-Син, совершенствует себя, полностью опираясь на силу созерцания. Мудрость – это значит, что человек добился открытия гун и просветления, добился величайшего разума и мудрости. Это значит, что человек сделал последний шаг и прошел весь путь самосовершенствования. В тот миг, когда человек проходит самый последний шаг на пути совершенствования, дань у него взрывается и открывает все его сверхспособности. Способности. Небесное око открывается на высочайшей точке той степени, на которой находится человек. Он видит истинные картины во всех пространствах, видит истину этой вселенной. Кем же ты его назовешь, если не Буддой? Это будет человек, который постиг Дао через самосовершенствование, человек большого ума и мудрости, и в индийском языке Будда. Таков процесс воздержания, созерцания, мудрости. В начальный период, когда Шакьямуни создал буддийскую религию, в Индии одновременно распространялись 8 религий, в том числе и буддийская, поэтому Шакьямуни тогда считали одним из 8 львов. Лев в то время считался символом дерзости и бесстрашия, или Дасюн. Вы, может быть, видели в буддийских храмах доску с надписью «Дасюн Бао Цзань», что обозначает храм льва. Шакьямуни также говорил, что при совершенствовании по системе Будды нужно проявить усердность и дух бесстрашия. Когда Шакьямуни создал свою школу среди всех религий, в тогдашней Индии была укоренившаяся религия – брахманизм. Это была наиболее могущественная религия в то время. По мере того, как Шакьямуни проповедовал свой закон, влияние брахманизма постепенно ослабевало. Почему? Потому что Шакьямуни проповедовал праведный закон, а то, что распространяли другие религии, нельзя было считать праведным законом. Поэтому, когда Шакьямуни передавал свой закон, влияние всех других религий ослабевало. Однако острая борьба в идеологическом отношении никогда не прекращалась. В последние годы жизни Шакьямуни почти все другие религии, в том числе и брахманизм, находились на грани гибели. Но после нирваны Шакьямуни произошли крупные изменения. Какие это изменения? Первоначальный брахманизм вновь начал процветать. После кончины Шакьямуни многие, по его высказываниям, создали новые школы и направления. Так как практикующие должны достичь открытия гун и просветления, однако на какой бы ступени они ни достигли открытия гун и просветления, они все равно не смогли достичь уровня Таткагаты. Такие люди, или те, кто находился в состоянии полупросветления, объясняли слова Шакьямуни, основываясь на на явления, которые они познали на своих уровнях. Таким образом, закон, проповедуемый Шакьямуни, изменился до неузнаваемости. Ведь я уже говорил, что на разных уровнях закон имеет разные проявления. И чем выше уровень, тем ближе человек к истине. У него открылся гун на каком-то уровне, и он захотел с точки зрения этого уровня объяснить слова Шакьямуни. Куда ему справиться с этим? Он же не мог объяснить истинный смысл закона Шакьямуни. Некоторые монахи даже выдавали свое восприятие истины за слова Шакьямуни. Они повторяли то, что говорил он. В результате всего этого тот закон Будды постепенно потерял свое влияние в Индии и постепенно совсем исчез. Буддийская религия была создана в Индии, но потом ее в Индии не стало. Только после 1957 года, как говорят, она снова появилась в этой стране. Но число верующих очень скудно. В истории в течение тысячи лет не было буддизма. До исчезновения буддизм проходил неоднократные реформы. Потом он слился с брахманизмом, и на этой основе сформировалась нынешняя религия, которая называется индуизмом. Наряд у них остается таким же, как во времена Шакьямуни. Носят желтую одежду. Нет, не одежду, а отрез желтой материи длиной в несколько метров, который окутывает тело человека. Плечо монаха может быть обнаженным, может быть и нет. Словом, наряд остается прежним. Но они совершают жертвоприношение уже не Шакьямуни, не считая его своим главным культом. После своего исчезновения в Индии буддизм пережил некоторые большие изменения. Многие, исходя из своих соображений, самовольно переделали буддийскую религию и создали новые школы. Произошло несколько больших изменений. Первое из них – бодхисаттва Нагарджуна Луншу создала школу, называемую тантризмом. Бодхисаттва Нагарджуна являлась также одной из последователей Шакьямуни в каком-то поколении. Поэтому то, что она создала, также распространялось как закон Будды. Когда тантризм проник из Индии через Афганистан в нашу провинцию Синьцзян и потом в регион ханцев, в Китае как раз господствовала династия Тан. Поэтому он называется танским тантризмом. Тантризм включает в себя парное совершенствование лиц двух полов и другие методы практики, что было неприемлемо для моральных концепций ханцев, которые находились под глубоким влиянием конфуцианства. Поэтому тантризм был искоренен в поздний период династии Тан, во время антибуддийского движения в годы Хойчана. И танский тантризм исчез у нас в регионе ханцев. Но ему научились японские монахи. Но они установили такое правило. Те, кто выучился у них чему-нибудь, без принятия вливания живым Буддой энергии через макушку, считают грабителями закона. Поэтому теперь школа Сингонсю или тантризм Востока не получила всеобщего признания. Признают или не признают, он все равно существует. Но в нашей стране его уже нет. Другое его ответвление через Индию и Непал проникло в Тибет и распространилось до нынешних дней. Оно называется ламаизмом или тибетским тантризмом. Это одно из крупных изменений в истории. Имело место в истории и другое крупное изменение. В то время у Шакьямуни были ученики верхних мест и ученики нижних мест. Некоторые ученики верхних мест, основываясь на законе более высоких уровней, который проповедовал им Шакьямуни, создали Махаяна-буддизм – «Большая колесница». Следовательно, Махаяна-буддизм сформировался уже в Индии. Позже он получил распространение в регионах ханцев и пустил корни в нашем Китае. Это и есть буддизм, распространяющийся сегодня в регионах ханцев. Он многим отличается от первоначального буддизма, от буддизма при жизни Шакьямуни, поэтому он относится к реформированному буддизму. В странах Юго-Восточной Азии, например, в Таиланде, в Шри-Ланке все еще сохраняется форма первобытного буддизма. От наряда, заповедей, вплоть до норм поведения. Тот закон, который Шакьямуни открыто проповедовал, сейчас назвали хинаяна-буддизмом, малая колесница. Поэтому считается, что те монахи стран Юго-Восточной Азии совершенствуются по хинаяна-буддизму. Но они сами этого не признают. Они говорят, что они унаследовали проповеди Шакьямуни в нетронутом виде – а Махаяна-буддизм является реформированным буддизмом. И в самом деле они совершают жертвоприношения только Шакьямуни и больше никому другому. А в буддизме, распространяющемся в регионах ханцев, появились многие другие Будды. Веруют в Будду Шакьямуни, Будду Амитаба, Будду Исцелителя, Тадхагату Великого Солнца и многих других. Появилось также неисчислимое количество больших бодхисаттв. Все это целиком относится к многобожьей вере. Словом, произошли коренные изменения. Таково основное положение буддизма. Я вкратце познакомил вас с ним. Как я уже говорил, главная причина того, что закон Шакьямуни был забыт в Индии, в том, что многие выдавали за закон свои переживания, свое услышанное, испытанное, или то, что они увидели на разных уровнях, объясняли закон Будды в рамках своих познаний. Все это изменило закон Шакьямуни до неузнаваемости и привело его к окончательному исчезновению в Индии. Это урок истории. Шакьямуни сказал, что он уже предвидел, что его закон будет распространяться в Китае. Он предвидел также существование периода упадка и гибели. Он сказал также, что для совершенствования в достижении сущности Будды существует 84 тысячи школ. Значит, их очень много. Поэтому я часто говорю, что закон буддийской религии – это всего-навсего лишь ничтожная часть закона Будды в целом. Существует еще много высоких и глубоких великих законов, которые передавались на разных уровнях, а некоторые с давних времен среди обычных людей индивидуальным образом и никогда не были преданы огласке. Лишь ничтожная часть из этих школ принимает форму религии и распространяется в обществе. Шакьямуни говорил, что для совершенствования до степени Будды существует 84 тысячи школ, а в храмах есть лишь несколько десятков школ. К тому же большинство из них относятся к реформированному буддизму. Это такие школы, как школа Тяньтай, школа Хуаянь, школа чистой земли и так далее. Всего около 10 школ. А очень многие по-настоящему высокие и глубокие методы практики все же не распространялись. Наш Фалунгун также является школой, которая никогда открыто не распространялась. Сегодня мы предали его огласке. Он является одной из тех 84 тысяч школ. Вот все, что я хотел сказать о соотношении между цигун-системой Будды и буддийской религией. Хочу, чтобы вы поняли и не смешивали их. Теперь мы остановимся на вопросе о соотношении между гуннен – сверхспособностями и гунли – силой гун. Что такое гуннен? Что такое гунли? Многие из нас плохо разбираются в этих терминах. Они принимают гуннен за гунли, или наоборот, гунли за гуннен. Некоторые называют тех, кто обладает гуннен, мастерами, считая, что у них большие способности. Все это лишь поверхностные явления. Многие уже достигли очень высоких степеней в своем самосовершенствовании, но они не обладают никакими гуннен. Их гуннен запирает учитель, опасаясь, как бы ученик не совершил что-то плохое, что может отрицательно повлиять на гунли ученика. Поэтому учитель не позволяет ученику проявить свои чудотворства. Таких людей очень много. А значит ли это, что такие находятся на очень низких уровнях? Нет. Наоборот, они находятся на довольно высоких уровнях. Другими словами, только гунли может решить, на каком уровне находится практикующий. Гунли имеет существенное значение, а гуннен представляет собой лишь побочный продукт, входит в самосовершенствование. Каждый обычный человек также обладает многими гуннен. Конечно, есть и такие гуннен, которыми не может обладать тело человека. Такие гуннен передаются учителям. Но очень многие гуннен имеют само тело человека. Человек от природы способен узнать чужую мысль. От природы обладает сверхъестественной способностью суминтун, фатализм. Он способен видеть небесным оком, обладает телекинезом и так далее. Но так как у человека очень мало энергии, даже почти нет энергии, если он не совершенствует, действуется, то у него нет энергии. Нет энергии для усиления и укрепления этих способностей, поэтому он не может ими пользоваться. Иначе говоря, только Гунли имеет абсолютно решающее значение. От Гунли зависит, на какой степени находится практикующий. Только при наличии Гунли могут быть усилены Гуннен. Без Гунли Гуннен дают мало эффекта. Может быть, ночью ты видел какой-то сон, а когда проснулся утром, то заметил, что все увиденное тобой во сне уже стало реальностью. Может быть, ты предчувствовал какое-то событие, а потом случившийся факт подтвердил твое предчувствие. Все это объясняется наличием твоих гуннен. Но эти гуннен очень слабые, и без гунли, усиливающие эти гуннен, ты не способен их применить. Но все-таки они играют какую-то роль, хотя и незначительную. Такова суть дела. Ты должен по-настоящему отдаться самосовершенствованию, и только тогда твои гуннен будут усилены. Многие мастера цигун любят показывать свое мастерство перед людьми. У таких гуннен бывают пустяковые, совсем ничтожные. Эти гуннен недостаточно мощны, чтобы причинить помеху нашему мирскому обществу. Поэтому они ничего не значат. Но если кто-то обладает большими гуннен, скажем, он способен переместить здание, то ему обычно не позволяют их применять, если он не сможет держать себя в руках. То может случиться большая проблема. Ни в коем случае недопустимо, чтобы кто-нибудь нарушал состояние мирского общества. Это значит совершать серьезное преступление, значит нарушать законы неба. Поэтому все, кто обладает большими гуннен, практикуют в дальних горах и дремучих лесах. В таком случае позволяется иметь эти гуннен. Но при совершенствовании среди обычных людей обычно не позволяют их иметь, они заперты. Это хорошо знают те, у кого синсин уже достиг определенной нормы. Они способны держать себя в руках. Однако гуннен подчиняется человеческому сознанию. Когда человек спит, ему трудно владеть собой. Увидел какой-то сон, и на следующий день утром может натворить неизвестно что. Это недопустимо. Поэтому все большие гуннен, как правило, не позволяется применять. Обычно они заперты. Но это не абсолютно. Очень многим, хорошо совершенствующимся, позволяет иметь какую-то часть таких гуннен. Но такие люди знают суть дела. Если скажешь им, чтобы они показали свои гуннен, если даже побьешь их, они все равно не покажут. Они могут держать себя в руках, и не может возникнуть проблемы. Поэтому вам не надо гнаться за гуннен, которые, по сути дела, являются лишь побочным продуктом в ходе нашего самосовершенствования. Люди называют их экстрасенсорными способностями. Такое название дает современная наука о теле человека. Я должен сказать вам, что они не являются экстрасенсорными способностями и не носят такого названия. Они врожденные инстинкты человека, твои врожденные инстинкты. Они вместе с твоим синсин, духовностью, составляют одно целое. С развитием общества человек все больше и больше направляет свое внимание на видимые предметы в нашем материальном пространстве. Вследствие чего инстинкты человека все более регрессируют. Система Дао говорит о возвращении к истоку, о возвращении к истине. Это значит, что тебе следует проявить свою изначальную природу, в результате чего естественным образом проявятся твои инстинкты. Это то, что люди сегодня называют экстрасенсорными способностями. Люди говорят о развитии экстрасенсорных способностей, а на самом деле все не твои инстинкты. Эти инстинкты не проявятся у тебя, если ты не вернешься к своей природе. Во Вселенной есть особое свойство. Если ты не сольешься с ним, то оно не позволит тебе проявить их. Любое вещество во Вселенной играет такую обуславливающую роль, играет роль носителя. Оно обладает умственной способностью. Могу я вам сказать и то, что когда человек практикует на стадии мирского закона, эти гуннен мы называем экстрасенсорными способностями или скрытыми способностями тела человека, или твоими инстинктами. Это те гуннен, которые появляются при совершенствовании тела человека, при возвращении его назад в исходное состояние. Но я должен вам сказать, когда ты закончишь свою практику по мирскому закону, и твое тело будет наполнено веществами высокой энергии, все гунен, имеющиеся в человеческом теле, нужно будет отбросить и снова вырабатывать. Тогда они будут уже называться чудотворствами закона Будды. Они будут действовать во всех пространствах, будут обладать безграничной мощью. А те гунен, которые ты носил до этого в своем теле, ничего не значат и могут действовать только в нашем пространстве и только в пределах твоего собственного поля пространства. Поэтому они не обладают большой обуславливающей силой, они ничего не значат. Раз так, зачем ты гонишься за ними? Если ты по-настоящему отдаешься самосовершенствованию, то когда ты достигнешь определенных степеней, тебе придется всех их отбросить. Это называется выгрузкой. Всех их нужно будет выгрузить. Некоторые плохо понимают эту правду и гонятся за гунен. Также никто им об этом не рассказывает. Часть из них даже рассматривают это как свою прямую цель. Это категорически недопустимо, так как их обуславливает свойство Вселенной. Если ты не можешь соответствовать свойству Вселенной, то твоя погоня ни к чему не приведет. Ты должен всецело вернуться к истоку своей жизни, вернуться к своей природе, добиться, чтобы вся твоя доброта проявилась в полной мере, и только тогда они смогут появиться. Чем усерднее ты гонишься за ними, тем меньше для тебя возможности приобрести их. Ибо чем больше ты гонишься, твоя погоня в корне противоречит свойству Вселенной, идет вразрез с этим свойством и поэтому является ошибочной. Что такое это погоня? Не представляет ли она собой проявление упрямых стремлений или каких-либо желаний? На самом деле, человек как раз и должен в процессе самосовершенствования устранить все упрямые стремления, присущие обычному человеку. Ты подумай, ты проявляешь стремление, усиливая таким образом свои пристрастия. Разве это не противоречит свойству Вселенной и критериям для практикующих? Поэтому, чем больше гонишься, тем меньше получишь. Такова логика вещей. Теперь мы остановимся на одном вопросе. Содержание наших лекций становится все более высоким. Я рассказываю от поверхностного к глубокому. В процессе проповеди очень многие вопросы я постепенно постараюсь вам разъяснить, пользуясь понятиями нашей современной науки. Но то, что я уже разъяснил, я больше не буду повторять. Если какие-то затронутые вопросы тебе покажутся слишком высокими, и я уже рассказывал об этом, то я не буду повторять. Как известно, у человека имеется какая-то укоренившаяся концепция, которую очень трудно устранить. Несмотря на то, что ты говоришь вполне резонно, он все же принимает твои слова за какую-то невероятную сказку. Он утверждает, что можно считать истиной только то, чему он научился в учебниках, или что он познал в обществе, реально существующее в нашем материальном пространстве. Мы же уже говорили, что прежде чем увидеть, надо поверить, надо уразуметь. Некоторые говорят, что они поверят лишь тогда, когда увидят что-нибудь. Я бы сказал, что они не увидят никогда. Мы считаем, что у таких людей плохая способность разумения. Таким мы никогда не дадим видеть. Ты сможешь познать это лишь в таком случае, когда действительно уразумеешь кое-что и будешь практиковать как следует. Кое-кто держится такой концепции, считая, что все неопознанное современной наукой относится к идеализму, и только реально существующие явления, доступные для современной науки, можно отнести к материализму. Такие утверждения как будто звучат резонно, а на самом деле они сами пропагандируют идеализм. Если мы будем поступать по их концепции, то наука не сможет дальше развиваться, человечество не будет прогрессировать, потому что все изобретения науки – это именно те вещи, которых ранее никогда не было, которых никогда не видели люди, не так ли? Разве все это суеверие? На самом деле такой подход к делу объясняется тем, что кругозор у них слишком узкий. Они считают идеализмом все то, что выходит из пределов его осознания. Все пространства нашей Вселенной состоят из материи, хотя там существует другое понятие о времени-пространстве. Разве ты не признаешь, что все состоит из материи? То, что ты знаешь, это наука, а то, что ты пока еще не знаешь, что требует дальнейшего изучения, вряд ли можно принимать за суеверие, не так ли? Сегодня мы поговорим еще об одном вопросе. Как известно, в кругах цигун существуют ортодоксальные методы практики, к которым относятся методы практики системы Будды, системы Дао и распространяющиеся в народе течение цигун. Все они прошли определенную школу. Но есть, конечно, и фальшивые, созданные кем-нибудь наобум. Скажем, он не занимался цигун, но вдруг у него возник гун. Сейчас мы и поговорим с вами о том, откуда он взялся, этот гун, сколько форм он имеет. Сперва поговорю о такой форме, как обратное совершенствование. А что такое обратное совершенствование? Как правило, мы ведем самосовершенствование снизу вверх и постепенно, устраняя различные плохие мысли и представления обычных людей, сливаемся со свойством Вселенной. Благодаря всему этому у нас постепенно возрастает гун. Так будет продолжаться до самого последнего шага, до открытия гун и достижения просветления и полного совершенства. Это все происходит при совершенствовании снизу вверх, а обратное совершенствование проходит сверху вниз, и конечной целью его также является достижение полного совершенства. Но у такой формы совершенствования есть одно предварительное условие. Каким же должен быть для тебя критерий при совершенствовании сверху вниз? Необходимо, чтобы у таких людей синсин был высоким. Благодаря их высокому синсин им дан столь мощный гун, потому что, как говорится, какова высота синсин, такова высота и гун. Это и называется обратным совершенствованием. Кроме очень хорошего синсин, эти люди должны быть пожилого возраста. Они уже не успевают завершить совершенствование за оставшиеся годы своей жизни. К тому же, во время подъема цигун появилось немало таких людей. Однако в те годы люди распространяли лишь то, что относится к категории излечения болезни и укрепления организма. Никто не проповедовал того, что относится к высшим степеням. Это, несомненно, так. Некоторые люди поняли некоторые высокие и глубокие принципы, поняли, что путем совершенствования можно обрести дао. Совершенствуясь на высокие уровни иерархии, также можно делать для людей добро. Он думает: как хорошо. Так как его синсин высокий, его природная основа хорошая, то у него есть такое желание. Он говорит: я тоже хочу совершенствоваться. Как только у него мелькнула такая мысль, она сразу потрясла десятисторонний мир. Такое желание блестит ярче золота. Это значит, что у человека проявилась природа Будды. Там увидели, что человек хочет отдаться совершенствованию. К тому же это очень хороший человек. Одно только жаль, он уже в возрасте и не успеет завершить совершенствование. К тому же нет учителя ортодоксальной школы, чтобы учить его. Как же быть? Разъясняя этот вопрос, я говорю о пожилых людях. Из сидящих здесь также очень многие люди в возрасте. Скажу тебе, если ты поистине посвятишь себя самосовершенствованию, то пока ты практикуешь, ты непрерывно продлеваешь свою жизнь. Такой процесс не прекратится, пока ты не перестанешь практиковать. Ведь наш метод практики требует, чтобы ты совершенствовался и в повышении синсин, и в продлении жизни. Более того, практика по нашему фолунгун идет очень быстро, что значительно сокращает время всей практики, и таким образом у тебя есть надежда на успех. Но ты должен понять одно. Тебе следует рассматривать себя как практикующего, тщательно работать над собой, а нельзя просто гнаться за формальностью. Ни в коем случае недопустимо, чтобы ты занимался лишь телодвижениями и не совершенствовался душой. А что, если ты когда-то перестанешь рассматривать себя как практикующего и не захочешь больше практиковать? Я должен вам напомнить, что продолжение твоей жизни предназначено для твоего совершенствования, а не для того, чтобы ты жил жизнью обычного человека. Если однажды ты не сможешь больше рассматривать себя как практикующего, перестанешь заниматься и в мыслях, в своем сознании перестанешь быть требовательным к себе, то у тебя сразу появится опасность для жизни. Существует такая проблема. Но мы все-таки уже открыли вам эту дверь, создали вам все благоприятные условия. Теперь все зависит от того, сможете ли вы самосовершенствоваться. Вернемся к вопросу об обратном совершенствовании. Итак, некому было его учить, к тому же он уже не молодой, но он хочет практиковать. Как же быть? Кое-кто увидел это, увидел, что он неплохой человек. Как нам известно, в буддийской религии говорится, что везде существуют Будды, значит, их очень много. Кое-кто еще говорит, что в метре над головой находится божество. И еще говорят, что во всех пространствах существуют высшие живые существа. Но как бы там ни было, раз у человека мелькнула мысль посвятить себя самосовершенствованию, то ему непременно помогут. Но что надо сделать, чтобы помочь ему? Среди обычных людей нет такого учителя, кто мог бы учить его. Тогда как же быть? Великие просветленные придумали вот это обратное самосовершенствование. Но требуется, чтобы этот человек отличался очень высоким синсин. Скажем, его синсин очень близок к синсину архата. Он может равнодушно относиться к славе и выгодам среди обычных людей, всегда охотно помогает другим и всю жизнь терпит много невзгод. Поэтому великие просветленные в месте нахождения его синсин добавляют ему такую мощную энергию. Эта энергия передается ему через некий канал, но этот канал существует в другом пространстве. Проходя мимо этого человека, люди не чувствуют существования этого канала. Какую же форму имеет этот канал после того, как однажды он был установлен? Он похож на... Какую же форму имеет этот канал после того, как однажды он был установлен? Он похож на водопроводный кран. Когда человек испускает гун, то гун приходит. Когда он не испускает гун, то это похоже на то, как будто кран закрыт. В его теле нет гун. Но когда приходит эта энергия, он может чувствовать это. У него гун всегда появляется внезапно. Некоторые вообще не занимались цигун, а другие, может быть, занимались им несколько дней. Они кое-чему выучились на каких-то курсах цигун, заплатили за это деньги. Но то, чему не учились, ничего не значит. Все это относится к категории излечения болезней и укрепления организма. Как-то ночью человек спал. Вдруг ему сделалось так жарко, что он не мог больше лежать под одеялом. Встал утром на следующий день, за что не возьмется, бьет током. Тогда он понял, что возник гун. У кого где болит, там он немножко погладит, и боль пройдет, как рукой сняло. С тех пор он начал вести себя как мастер цигун. Он знает, что у него возник гун. В предыдущие годы было немало таких пожилых женщин. Им было 50 с лишним лет. Они обладали огромными способностями. Зачем им дали этот гун? Затем, чтобы они совершенствовали себя, делали добро для других и вместе с этим закаляли себя, повышали свой синсин. Человеческое общество очень сложное. Бывают люди с различными душевными состояниями. Ты его излечил, а он говорит, что его болезнь не прошла, просто он не хочет платить тебе. А как ты отнесешься к этому, если знаешь, что его болезнь уже прошла? Если ты вступишь с ним в спор, то ты станешь таким же, как обычный человек. Сможешь ли ты равнодушно относиться к славе и выгодам? Вот какие испытания ждут тебя впереди. Однако эти люди не поняли этого. Когда у них не было гун, когда они еще не выделялись из масс, то они могли держать себя в руках и могли поступать хорошо. А когда они стали пользоваться широкой известностью, то им уже стало трудно выстоять перед соблазном славы и выгоды. Вначале они не хотели брать деньги, которые им давали. Мало-помалу они стали принимать небольшие сувениры. Постепенно стали принимать и более дорогие предметы. Потом уже не отказывались от денег. Под конец они стали обижаться, если им давали мало. У них появилось стремление к выгоде. В их ушах слышались одни только похвалы. «Какой ты способный, ты настоящий мастер цигун». Они не хотели мириться даже с наставниками цигун ортодоксальных школ. Они не любят, когда кто-нибудь говорит что-то плохое о них. Карьеризм у них выявился полностью. Как известно, какова высота син-син, такова и высота гун. С появлением карьеризма они уже начали падать вниз. Чем усерднее они гнались за карьерой и выгодами, тем ниже они падали. Тогда уже нельзя было давать им гун на той высоте. Надо давать по мере изменения их син-син. Когда они, наконец, упали до дна, гун им больше уже не дадут. Никакого гун у них не осталось. Они не знали, что гун им был дан для того, чтобы они совершенствовались. А учителю в том пространстве нельзя проповедовать им закон, потому что это равнялось бы разглашению небесных тайн и совершению плохих дел, за что он сам мог бы упасть вниз. Если бы он показал перед тобой все необыкновенные способности, проповедовал тебе закон и дал тебе гун, то тогда не существовало бы вопроса о способности осознания. Из-за своих злодеяний ты впал в заблуждение, и тебе приходится из заблуждения вернуться обратно. Ты должен сам уразуметь. Но если не можешь уразуметь, то зачастую такой человек может только падать вниз. В предыдущие годы было немало таких. Сейчас их уже очень мало. Типичным примером в этом отношении может служить некая Джан Сянюй из Пекина. Люди говорят о том, что она одержима нечистым духом удава, болтает всякую ерунду. Скажу тебе, что это все не так. Она относится как раз к обратному совершенствованию. Вначале у нее был довольно хороший син-син. Тут я не намерен сказать ничего плохого. Данай сама говорит, что ее гун возник просто так, возник из ничего. Только потом она не смогла взять себя в руки, совершила какие-то дурные, нехорошие дела. Или встретилась с какими-то невзгодами. Но все это случилось позже. На этом мы останавливаться не будем. Мы просто привели такой пример. Словом, таких, как она, было немало. Но теперь их почти нет. Отсюда вытекает то, что мирское общество довольно сложное. Оно напоминает черную помойку. Тебе трудно избежать помех от стремлений обычных людей. Когда тебе говорят, какой ты хороший, и хвалят тебя, то трудно не поддаться этим помехам. Такова форма обратного совершенствования. Сейчас поговорим о форме взятия в долг гун. При такой форме не существует ограничения в возрасте. Оно имеет отношение и к молодым людям, и к людям пожилых лет. Но требуются некоторые условия, а именно... Этот человек должен иметь очень хороший син-син. Обязательно должен быть очень хороший син-син. Говоря о наличии предварительных условий, я имею в виду то, что он должен иметь очень хороший, находящийся на очень высоком уровне сюбьюаншэнь. Здесь я говорю о фу юаншэнь, субсознании. Это не имеет никакого отношения к фути, то есть одержимости нечистым духом. Как известно, человек появляется на этот свет вместе со своим джу юаншэнь, главным сознанием, и фу юаншэнь, субсознанием. Главный юаншэнь, как правило, находится внутри дворца Нивань человека. Иногда он находится в сердце человека, а субюаншэнь находится позади человека. Почему у человека имеется фуюаншэнь? Как известно, человеческое общество изменяется по мере изменения всей Вселенной. Для того, чтобы человеческое общество слишком рано не начало портиться, и существует субюаншэнь, который приходит, как правило, с более высоких уровней. Субьюаншэнь главным образом контролирует человека, чтобы тот не совершал слишком много плохих дел. Однако решающее слово все-таки имеет главное сознание человека. Поэтому, когда он упрямо хочет делать плохие дела, то фуюаншэнь ничего с ним не может поделать. Но, тем не менее, субьюаншэнь все-таки играет какую-то определенную роль. Это я знаю. Так как он вместе с тобой родился из утробы матери, носит вместе с тобой одно и то же имя, обладает почти такой же внешностью, как и ты, то он является составной частью твоей жизни. Ты знаешь, чем занимается твой главный юаньшень, но не знаешь, что делает твой субъяньшень. А то, чем ты занимаешься, твой субъяньшень все знает. Некоторые могут иметь 1, 2, 3, 4 субъяньшень, может быть и 5. Пол субъяньшень может не совпадать с полом человека. Может быть, у мужчины женский субъяньшень или наоборот. У женщины мужской субъяньшень. У некоторых пол субъяньшень совпадает с полом человека. Все может быть. Иногда пол главного юаньшень может не совпадать с полом человека. Кое-кто может быть не согласен со мной. Говорят, что на высоких степенях уже нет различия полов. Конечно, речь здесь идет о том, что закон имеет свое воплощение на каждой определенной степени. Как известно, все, кто достиг уровня архата, носят мужское тело, независимо от того, мужчина он или женщина. А достигшие уровня бодхисаттвы, все без исключения носят женское тело. Если превысить эти степени и достичь уровня Будды, то появится такое различие. Ты мужчина, ты и будешь Буддой мужского пола, а если ты женщина, то будешь Буддой женского пола. На разных уровнях есть разные проявления. Только что я говорил о том, что пол главного юаньшень также может быть не таким, как пол плоти человека. Скажу в шутку, по учению книги Джоуи, книга перемен, теперь как раз настало время, когда инь и ян поменялись местами, когда наблюдается процветание инь и упадок ян. Вы сами видите, что в международных спортивных соревнованиях большинство наших победителей – это женщины, а мужчины не могут побеждать. Возможно, у тех женщин мужской юаньшень. Это я говорю в шутку. И еще, среди мужчин много таких, которые под каблуком у своей жены. Может быть, у них женский юаньшень. Я это говорю тоже в шутку, но на самом деле не все это является шуткой. Следовательно, у всех тех, кто находится в состоянии взятия в долг гун, у всех у них субъяньшень происходит из сравнительно высоких уровней. Скажем, человек, он сам по себе хороший, равнодушно относится к славе и выгодам среди обычных людей, охотно помогает людям, но все время терпит невзгоды. Ему не достается ничего хорошего. Благодаря всему этому человек носит в себе много «д». Однажды он заявил, что хочет самосовершенствоваться. Как только у него мелькнула такая мысль, субъяньшень сразу обрадовался. Он подумал, «Мой уровень такой высокий, мне надо только немного самосовершенствоваться, и я могу достичь истинного плода». Однако то, что я хочу совершенствоваться, это не имеет значения, так как вес имеет его слова. Он является главным сознанием, то есть шишень, сознательная душа. То, что он хочет, то и будет, а мои слова не играют решающей роли. Что же делать? Но сейчас он захотел совершенствоваться, тогда хорошо. Это как раз совпадает с моими желаниями. Однако, что же делать? Кто же будет его учить? Но есть один метод. Я пойду и найду ему учителя. Субъяньшень может покинуть тело человека, так как у него большие способности. Он пошел на поиск великого просветленного, которого он знал еще в предыдущем существовании. Он, найдя великого просветленного, рассказал ему цель своего прихода. Тот посмотрел и увидел, что этот человек действительно неплохой, причем хочет совершенствоваться, и решил помочь. Таким образом, субъяньшень взял в долг гун. Зачастую тот гун является готовой вещью. Поэтому человек, который взял в долг гун, зачастую также приобретает и сверхспособности. Та готовая вещь в действительности сама по себе и есть разумная сущность. Она сама обладает чудотворством. Но в некоторых случаях он мог взять некий канал, через который и передается гун. Формы бывают разные, поэтому большинство из тех, кто берет в долг гун, обладает сверхспособностями. У таких гун также возникает внезапно. Он, может быть, занимался цигун несколько дней, может быть, не занимался никогда, но все-таки вдруг у него возник гун. Этот гун предназначен также для того, чтобы человек мог развивать, совершенствовать и повышать себя. Однако таким людям еще труднее держать себя в руках. Молодым людям еще труднее овладеть собой. Когда они приобрели такие сверхобычные способности, они непременно используют их для достижения какой-то личной цели. Особенно молодые юноши, которые думают, что им предстоит еще очень длинная дорога. Им нужно постараться, побороться, чтобы достичь какой-то цели обычного человека, чтобы найти себе место в обществе. Зачастую они так и думают, поэтому, когда они приобрели эти гуннен, то сразу захотели применять их среди обычных людей. Они стали рассматривать их как какое-то средство для достижения своей цели. Это ни в коем случае недопустимо. Предыдущие годы было немало таких людей, а сегодня, по-моему, не осталось ни одного. А те, кто были раньше, все упали вниз». Словом, общество обычных людей сравнительно сложное. Человеку очень трудно владеть собой. Ты постоянно оцениваешь себя по нормам обычных людей и говоришь: «Я лучше некоторых обычных людей». Однако по сравнению с практикующими, ты очень от них далек. Если ты постоянно оцениваешь себя по нормам обычных людей, то это не годится. Два обстоятельства, о которых я говорил, относятся к тем случаям, когда люди, обладающие сравнительно хорошим синцин, приобретают гун извне. Они получили гун, не занимаясь совершенствованием. Теперь мы поговорим о еще одном обстоятельстве, когда человек, не занимавшийся совершенствованием, также внезапно приобрел гун. Но этот гун получен неправедным путем. Мы обычно называем это дьявольским, еретическими законами. Почему мы говорим, что этот гун приобретен неправедным путем? Наше изложение по этому вопросу сравнительно высокое. В наших кругах цигун существует такое явление. Мы называем это фути, одержимость нечистым духом. Некоторые знают об этом или видели фути, но мало кто может исчерпывающе объяснить это. Тогда что такое фути, то есть одержимость нечистым духом? Мы сегодня раскроем вам суть вопроса. Насчет этого вопроса мы делились мнениями с руководителями Всекитайской ассоциации цигун. Мое мнение встретило их полную поддержку. Я считаю, что все это, с одной стороны, наносит вред цигун в мирском обществе, и, с другой стороны, является помехой, которую причиняют цигун дьяволы из другого пространства. Из-за всего этого цигун уже находится на грани гибели, на грани окончательного развала. Если ты не будешь к этому правильно относиться, то этот наш цигун погибнет. Руководители ассоциации цигун знают это и поддерживают мои взгляды. Поэтому, исходя из чувства ответственности перед нашими учениками, нашими практикующими, я считаю своим долгом объяснить вам все это. Иначе тебе нельзя будет совершенствоваться, это ключевая проблема. Мы говорим, что нечистый дух животного может вселиться в тело человека. Некоторые считают это суеверием. Я должен вам сказать, что вряд ли можно считать суеверием все то, что ты еще не познал. Я не говорю о том, что животные умеют совершенствоваться. Они совсем не понимают, что такое совершенствование. Однако они не обладают такими сложными мыслями, какими обладает человек, не имеют такие современные материи, как человек. Их мышление находится в примитивном состоянии. Поэтому они обладают первобытными, врожденными способностями. Такие способности на разных уровнях сливаются со свойством нашей Вселенной. В действительности, они, имея такие способности, и могут развить свой гун. Такие способности есть и у нас, у людей. Только люди направляют свое внимание на реальность, придают все большее значение современным инструментам, в результате чего инстинкты человека все более регрессируют. Сейчас, когда ты решил отдаться самосовершенствованию, тебе нужно вернуться к истоку жизни, развить эти инстинкты, не так ли? Люди считают, что человечество развивается и идет вперед, а на самом деле оно идет вразрез со свойством Вселенной, все дальше и дальше уходит от него и может погибнуть. Таким образом, животное имеет эти прирожденные способности, инстинкты. Человек изначально тоже имел их, но сейчас, вслед за развитием современных материальных вещей, эти инстинкты все больше регрессируют. Я скажу тебе, когда современные машины будут дальше развиваться и усовершенствоваться, то до какой степени ты регрессируешь? Тогда у тебя не останется ни тени прирожденных инстинктов. Кроме того, у тебя могут атрофироваться конечности. Тебе нужно будет лишь пошевелить пальцами, и все будет готово. После редукции конечностей у тебя останется лишь голова. Вот какую перспективу мы сможем увидеть, если исходить из эволюционной теории. Все прирожденные способности будут отброшены. Я говорю, животные не умеют совершенствоваться. Они только обладают прирожденными инстинктами. Тогда как только у них проявятся эти инстинкты, они могут слиться со свойством Вселенной и развить свой гун, усилить свои врожденные способности и проявить чудотворство. Но нельзя позволить животным развить высокий гун. Если они разовьют высокий гун, то их надо будет убить, так как они не могут получить закон. Когда они приобретут высокий гун, то непременно станут дьяволами. Поэтому им и не позволено это осуществить, так как они не обладают природной сущностью человека. Им никогда не разрешали слушать закон и приобретать высокий гун. Им также не разрешалось завершить совершенствование. Вы, может быть, из древних книг узнали, что их убивают через каждые несколько сотен лет, через каждую большую или малую кальпу. Словом, не дают им успешно завершить совершенствование. Сами животные знают это. Они также увидели, что наше человеческое общество и все пространства, находящиеся на том же уровне, что и мы, оказались в очень опасном положении. Знают, что нужно как можно раньше убежать, чтобы быть в безопасности. А как убежать? Надо что-то придумать. Они понимают, чтобы убежать, нужно, имея человеческое тело, прямо благородно совершенствоваться. Только тогда можно убежать. В противном случае ничего не выйдет. Но прийти в человеческое общество они не осмеливаются. Боятся, что со стертой памятью никого не узнают, ничего не вспомнят. Чего доброго, они могут погибнуть среди мирского люда. Ведь теперь мирское общество уже совсем испортилось. Поэтому они не смеют прийти. Но что делать? Как раз в это время наблюдается подъем цигун. Многие не могут обращать должное внимание на «Д», не могут поступать так, как требуют мастера цигун. Поэтому при занятии цигун они все время думают только о плохом или же гонятся за чем-то, идя вразрез со свойством Вселенной. Всем известно, что некоторые чувствуют усталость от занятий цигун, здорово устают, ноги дрожат, при занятиях в стоячей позе еле-еле держатся на ногах. Но мозг не хочет отдыхать. Почему я не в состоянии приобрести гунен? Если бы я приобрел, то стал бы мастером цигун, добился бы славы, побывал бы повсюду. Я ни к чему не способен. Зарплата в нашем учреждении невысокая, а цены на товары повышаются. Если у меня возникнут гунен, то буду лечить больных посредством цигун. А почему у меня никак не возникает гунен? Почему не открылось небесное око? Я скажу вам, так думают многие из тех, кто занимается цигун в парке. Если ты узнаешь, какое количество людей из тех, кто занимается цигун в парке, одержимы нечистым духом, то ты, вероятно, не посмеешь идти заниматься туда. Такое явление довольно губительное и страшное. Все псевдомастера цигун носят в себе такую вещь. Они и передают ее другим. Почему такая вещь может вселиться в тело человека? Между прочим, истори не разрешали ей вселяться в тело человека. Когда она пыталась это делать, то ее убивали. Никто не допускал ее в тело человека. Но в нашем сегодняшнем обществе некоторые сами его просят. Может быть, кто-нибудь думает, я же никого не просил. Хотя ты и не просил никого, конечно же, ты не можешь прямо просить ее. Но ты гнался за гунен. Как могут дать тебе это просветленные, занимающиеся совершенствованием парадоксально закону? Ведь погоня за гунен — это и есть упрямое стремление. Поэтому чем усерднее ты гонишься за ними, тем более просветленные не хотят дать их тебе. Они считают, что как раз такое стремление и надо устранить. Тогда кто же может их дать? Только дьяволы, дьяволы из других пространств и разные животные. Только они могут дать. Не равняется ли это тому, что ты их просишь? Вот они и пришли. Это явление никогда в истории не достигало такого широкого масштаба, как сегодня. Когда они вселяются в человека, они не придают значения нравственным нормам человеческого общества. То, что общество находится в моральном упадке, это имеет непосредственную связь с ними. Человек гонится за Гунен, и они сразу увидели это. Они думают: «Я сам не смогу достичь совершенства, мне нужно приобрести тело человека. Вселиться в человека я не могу, при любой такой попытке меня убьют». Увидев, что человек гонится за Гунен, они поняли, что можно воспользоваться этим случаем. Ведь в нашей Вселенной существует такой принцип: кто не потеряет, тот не приобретет. Если ты уже приобрел, то тебе следует потерять. Они воспользовались лазейкой в этом принципе. Они увидели, что человек гонится за Гунен. Они знают, что у человека, может быть, есть учитель, только они не видят пространства, где находятся великие просветленные. Им и не позволяется его видеть. Но они думают: «Хотя у тебя и есть учитель, мне все же нечего бояться. Чем упорнее ты гонишься за Гунен, тем менее даст его тебе учитель. Раз учитель не дает, то я дам». Вначале они не осмеливались вселиться в тело человека и дали ему только немножко гун для пробы. Они стали наблюдать все это со стороны. Человек там мучается из-за того, что у него нет гун, но вдруг почувствовал, что приобрел гун и может показать чудотворство или лечить болезни. Он обрадовался. Он не говорит, что это результат погони, а говорит, что все это достигнуто в результате цигунских занятий. Животные там видят, что ты уже пользуешься их гун, и подумали: «Раз ты уже начал пользоваться моим гун, то я, в свою очередь, возьму кое-что от тебя. Как могу я даром давать другим свои вещи?» Они знают и принцип: кто не потеряет, тот не приобретет. А ты еще не хочешь прекратить свою погоню. Ты говоришь, что одного гун тебе недостаточно, что нужно еще, чтобы у тебя открылось небесное око. Животные там думают: «Хорошо, я дам тебе увидеть, но для этого мне нужно вселиться в твое тело». Так и вселились. При поверхностном взгляде это выглядит, как будто они делают добрые дела, открывают тебе небесное око, дают тебе гунен, чтобы ты смог лечить больных. Вот оно и воспользовалось этой лазейкой и вселилось в человека. Как только вселилась, ты во время практики почувствовал, что открылось твое небесное око. Ты можешь испускать гун. На самом деле у тебя вовсе не открылось небесное око. Это только ты так чувствуешь. Тогда как ты увидел? Так как животное вселилось в твое тело, то оно управляет твоим мозгом. То, что человек видит, все это проецируется в мозгу, поэтому животное, все то, что увидело своими глазами, отражает в твой мозг. А тебе кажется, что это ты сам увидел, но на самом деле это увидело оно. Когда ты собираешься испускать гун, маленькие лапки животного вытягиваются из-за твоей спины. Это оно испускает гун, а ты считаешь, что ты испускаешь. Оно также дает тебе небольшие сверхъестественные способности, если только ты хочешь их применить. Порой оно и мучит тебя. Оно также знает те твои мысли, особенно плохие. Оно знает это, поэтому иногда оно исправляет тебя. Поэтому в какое-то время ты постоянно встречаешься с неприятностями. Я скажу тебе, оно делает все это не без цели. У него есть определенные условия и есть цель. А чего ты добиваешься? Ты хочешь таким способом стать известным, хочешь приобрести выгоды, хочешь разбогатеть. Прекрасно. Теперь оно поможет тебе разбогатеть. Та вещь управляет обычным человеком. Я скажу вам, что из другого пространства управлять обычным человеком – самое легкое дело. Когда ты думаешь что-то, ты считаешь, что это ты сам так думаешь. А на самом деле тебя заставляют так думать. Хочешь лечить других? Животное направило к тебе много людей, чтобы лечиться. Пусть побольше денег тебе дадут. Если кто-то мало даст, то ему причинят головную боль. Чем больше ты приобретешь денег, тем тем больше хороших вещей оно возьмет из твоего тела. Хочешь стать известным? Хорошо, оно заставит корреспондентов рекламировать тебя в газетах и на телевидении, чтобы ты добился славы и выгод. Когда ты добьешься всего этого, оно будет иметь полное основание кое-что у тебя отобрать. Ведь кто не потеряет, тот и не приобретет. Что оно отберет у тебя в обмен? Оно отберет у тебя жизненную сущность, чтобы можно было при совершенствовании получить внешность человека. А у человека только одна порция жизненной сущности. Если оно заберет у тебя всю жизненную сущность, то тебе больше уже не надо будет совершенствоваться. Больше не думай о совершенствовании. У тебя для этого уже ничего не осталось. Ты уже не сможешь завершить совершенствование. Кто-то, может быть, скажет: «Я совсем и не хочу совершенствоваться. В этой жизни не хочу заботиться о делах следующей жизни. Я только хочу разбогатеть, стать известным мастером цигун, и достаточно». В действительности я скажу тебе: ты не сможешь пользоваться своими деньгами и славой. Если оно покинет твое тело раньше, то твои конечности потеряют силу. Чуть что, у тебя заболит голова, повысится температура. Если оно покинет тебя позднее, скажу тебе, что когда твоя жизненная сущность будет полностью отнята, то ты станешь человеком-растением и будешь лежать на кровати, дыша на ладан. У тебя есть деньги, но можешь ли ты их тратить? У тебя есть слава, но можешь ли ты ей наслаждаться? Разве это не страшно? Почему может такое случиться? Все это происходит потому, что сердце человека неправедное. Период упадка и гибели, о котором говорил Шакьямуни, имеет отношение не только к закону Будды. Все человеческое общество также переживает упадок. Представьте себе, среди людей различных профессий существуют дьяволы, которые причиняют вред делу человечества. Наблюдается моральная испорченность. Дьяволы действуют среди людей всех прослоек, они везде. Именно такая ситуация. Почему это произошло? Все это обусловлено тем, что сердце человека неправедное. Если ты не гонишься ни за чем, то как оно может создать тебе столько неприятностей? Как ты можешь привлечь так много плохих вещей? Поэтому в период упадка и гибели просветленные также заметили это. Человечество испортилось уже до такой степени. Прямо полный хаос. Никто уже не заботится о нем. Все сложили руки. Сегодня я расскажу сравнительно высоко, так как этот вопрос очень важен. Некоторые кланяются Будде, либо возжигают ладан. Я скажу тебе, что все это ты делаешь напрасно. Сейчас уже никого нет. Великие просветленные увидели, до какой степени испортилось человечество, и решили оставить его без внимания. О человеке больше не заботится никто, только я один занимаюсь этим. Вопрос, который я только что осветил, очень важный. Это наносит вред не только кругам цигун, но и человеческому обществу. Очень многие люди, как практикующие цигун, так и не практикующие, носят в себе эти вещи. Все это из-за того, что сердце у человека неправедное. Некоторые уже знают об этом вопросе, знают, что это довольно страшное явление, и нельзя с этим шутить. Некоторые знают, что у них есть футти, а некоторые не знают об этом. Знаешь ли ты или не знаешь, если только у тебя в сознании возникла мысль о том, что ты не хочешь эту вещь, возникает страх перед ним или антипатия к нему, то я возьмусь за очищение твоего тела, даже твоего дома. Может быть, у тебя дома совершают жертвоприношения этим нечистым духом. Я и их также уберу, все уберу. Сейчас уже убираю этих дьяволов, полностью их уберу. Совершенствование – это не детская забава. У человека сердце также должно быть праведным. Только в таком случае он не привлечет к себе нечистых духов. Поговорим об одном вопросе, вопросе о космическом языке. Что такое космический язык? В кругах цигун некоторые называют это явление небесным языком, информационным языком, космическим языком, даже языком Будды. Сейчас мы и поговорим о том, что это такое. Форма его проявления такая. Человек неожиданно начинает говорить на незнакомом, непонятном языке или сразу на нескольких таких языках. Он не похож ни на один язык обычных людей. Нигде в мире ты не найдешь такого языка. Иногда он похож на русский язык, но не русский язык, похож на английский, но не английский, похож на индийский, но также и не индийский язык. Что же он такое в конце концов? Некоторые не могут четко это объяснить. На самом деле, я вам скажу, это довольно страшная вещь. Не буду говорить, что люди судачат об этом. Человек является самым ценным существом, каким бы плохим ты ни был, но если только ты решишься посвятить себя самосовершенствованию, то сможешь стать Буддой. Поэтому человек является вершиной разумной жизни в природе. Как ты можешь отдать себя под контроль тех вещей? Как ты можешь оставить в стороне твое главное сознание? Ты не хочешь даже своего тела, передал его другим. Как жалко. Некоторые называют это гуннен. Но в действительности это совсем не гуннен. Раз так, то почему же он может передаться другим? Кто-то тебе скажет, говори-ка, говори на этом языке. И ты действительно начал говорить, тараторить. В сущности, эти духи не появляются поодиночке. Если ты хочешь говорить, то один из них вселится в твое тело. Он способен разделиться надвое. Такой дух или стоит за спиной человека, или держится на его теле, плечах или голове. По-моему, разница между таким духом и футти, нечистым духом, совсем небольшая. Давайте призадумаемся, почему мы не можем отказаться от такого явления? Почему случается такое? Как я уже упомянул, тот дух намеревается повысить свой уровень, но в том пространстве не от чего страдать. Там не так сложно, как в человеческом обществе, где люди строят козни друг против друга, ведут между собой непримиримую борьбу за личные выгоды. Все это порождено ими самими. Там все живые существа живут дружно, не мешают друг другу. Но там нет невзгод. Отчего им трудно совершенствоваться? Трудно добиться повышения. Он придумал выход из положения, решил помогать человеку делать полезные дела. Однако он не знает, как надо поступать. Но он знает, что энергия, испускаемая им, в некоторой степени дает успокоительный эффект для больного, избавляет больного от сиюминутной боли, хотя и не может его вылечить. Когда ты придешь домой, боль снова даст о себе знать. Его энергия ограничена, степень его нахождения очень низкая. Он и ты относитесь к одному и тому же уровню. Только у него есть немного энергии, и он сам не знает, как ее использовать, а знает только, что можно испускать ее через рот человека. Мозг человека находится под его контролем. Когда какой-то больной встанет перед ним, и он начнет говорить, то больной почувствует себя лучше. На самом деле это от того, что тот нечистый дух рассеивает свою энергию. Это является его целью и в корне не является проявлением какого-то гуннен. Некоторые называют это языком Будды. Это не что иное, как клевета на Будду. Всем известно, что Будда редко проявляется в нашем пространстве и редко говорит. Если бы он начал говорить в нашем пространстве, то случилось бы землетрясение и загрохотало бы все во всей Вселенной. Поэтому Будда вообще не говорит в нашем пространстве. Кто-то, может быть, скажет, «Я своим небесным оком увидел, что Авалокитешвара со мной разговаривает, Будда со мной разговаривает. На самом деле он не разговаривает с тобой. Ты сам можешь видеть, что он даже не пошевелил губами. А если и шевелит губами, то без звука». Будда обладает таким чудотворством, что может излучать озвученную мысль. Когда его мысль войдет в твою голову, тебе покажется, что он говорит, а на самом деле он не говорит. Как известно, концепция времени и пространства в разных пространствах разная. С точки зрения нашего пространства, в том элементальном мире нет концепции времени. Скажем, в том мире два человека разговаривают друг с другом. Во время их разговора они видят, что в нашем мире кто-то появляется на свет. Через некоторое время они снова оборачиваются и видят, что тот самый человек уже был предан земле. Мигом прошло 100 лет, ведь в том пространстве нет концепции времени. А то большое пространство, о котором я говорил, имеет концепцию времени, и разные пространства имеют большое отличие в концепциях времени. В этом большом пространстве, ближайшем к нам, время идет намного быстрее, чем у нас. Всем известно, что в Древнем Китае мерой времени служил шичень. В нашем пространстве один шичень равняется 2 часам, а в другом пространстве один шичень равняется году. Такое большое различие. Представьте себе, как отличаются друг от друга концепции времени в разных пространствах. У кого-то открылись небесные уши, и он стал обладать сверхъестественным слухом. Если он может принять или услышать голос из того пространства, то ему плохо слышно. Скажем, там говорят очень медленно, но в твоих ушах темп речи кажется куда быстрее. Как бы ты ни слушал, звуки нельзя различить четко. Все напоминает щебетание птиц, как звуки, которые издает проигрыватель на большой скорости. Чу-чу-чу. Вот так звучит. Разобраться в них совсем невозможно. Некоторые говорят, что они могут слышать музыку из другого пространства, могут также услышать говор, но при условии, если они владеют неким гонен и устраняют эту разницу во времени. Таково действительно положение вещей. Человек и без того живет в страданиях. Если ты, невзирая на все страдания и невзгоды, все же решил отдаться самосовершенствованию, то можно считать, что ты необыкновенный человек. Ты просидел в позе созерцания одну ночь, а они отсюда увидели, что ты уже занимался 6 лет. Можно сказать, что как раз страдания и невзгоды облегчают совершенствование человека. Так как человек практикует в страданиях, гун у него растет быстро, а в других пространствах нет таких условий. Достигнув более высоких степеней, Будды вообще очень редко говорят. Они используют между собой беззвучную телепатию, которая обладает стереозвуком в ушах принимающего. Когда они улыбаются друг другу, то это значит, что они уже обменялись мыслями. Те, кто достиг очень высоких степеней, уже отвыкли говорить. Они могут говорить, но очень не любят это делать. Вместо речи они применяют мудру. Когда людей мало, он делает маленькую мудру, очень красивую. Когда людей много, он делает большую мудру, тоже очень красивую. Большие мудры различны. Существуют разнообразные маленькие мудры, также сложные, богатые, ведь это такой язык. Тут я опять открыл одну небесную тайну из тайн, одну из небесных тайн. Если ты спросишь ламу об этом, он вряд ли знает, что такое мудра. Он отвечает, что это непревзойденная йога, вещь, которая относится к практике. В Тибете применяется только несколько жестов, предназначенных для занятий цигун. Вот и все, что я хотел сказать о космическом языке. Дальше поговорим о так называемой информации. В других течениях цигун уделяется внимание информациям, а наш фалунгун не придает этому значения. Что такое информация? По-моему, она ничего не значит. Это широкое понятие. Некоторые мастера цигун говорят, что чайная вода с экинформациями излечит твою болезнь. Другие мастера цигун говорят: «Встань где надо, когда вечером я буду излучать информацию, вы, несомненно, сможете ее принять». Третьи прямо излучают информации на месте занятий, а практикующие тут же их принимают. Я должен вам сказать, что все это не имеет никакого значения для практикующих. Ты не можешь развить гун за счет информации, а сможешь только за счет своего совершенствования. Если не будешь работать над собой, то у тебя никогда не возрастет гун. Никто не способен прибавить тебе гун, хотя бы немного, потому что каждая частица выработанного тобой гун – это твоя копия. Нельзя же прибавить к нему чужой гун. Все равно он спадет. Это потому, что для совершенствования твоей духовности существует мерило, которое является абсолютно неизменным. Если это мерило не достигнет определенной степени, то и гун не сможет повыситься. Поэтому никто не сможет прибавить тебе гун. Гун вырабатывается только совершенствованием своего собственного сердца, полностью является вопросом самосовершенствования. Некоторые считают, что при приеме от кого-то информации можно повысить гун. Говорю тебе, это ничего не значит. Говорят, что это просто обман людей. Это не обман. Почему? Потому что мастера цигун говорят только о лечении болезней и оздоровлении организма. Когда они направляют на тебя информацию, ты находишься в расслабленном состоянии, в таком, как говорят мастер цигун, когда ты ничего не понимаешь. В это время активизируется твоя собственная энергия, и ты сам своей энергией лечишь свои заболевания. Некоторые ошибочно считают, что при принятии чужого гун у них сразу же возрастет гун. Они и плачут, и смеются, и прыгают, и скачут, и люди говорят, что у них появился гун. что это они испускают гун. Я бы назвал это сумасшествием. Что это за занятие цигун? Где ты видел, что какой-то Будда так себя держал? Или какой-то даос, достигший совершенства? И какой даос, достигший совершенства, может так себя держать? Что это за совершенствование? Человек в таком состоянии даже не может равняться с тем, кто только начинает заниматься цигун. Когда занятие цигун ставит себе цель излечения болезни и укрепления организма, они должны заложить кое-какой фундамент, должны оформить в теле человека комплект вещей. А то, о чем мы говорили, не ставит себе и такой цели. Это лишь какое-то состояние, при котором ты сам устраняешь свою болезнь, сам развертываешь свои скрытые способности. Мастер цигун не устраняет твою болезнь, он выполняет лишь роль намека и пробуждения. Такое состояние вполне создано твоим сознанием. Поэтому я говорю, что мы не придаем значения информации. Для подлинных практикующих она не имеет значения. Ничего она не значит. Ты сможешь подняться вверх лишь тогда, когда будешь работать над собой, когда сольешься со свойством Вселенной. А что же может дать наша школа своим ученикам? Кое-кто просил у меня автограф, хотя мне не хотелось расписываться. Он хотел этим себя показать, или ему нужно было покровительство информации, которое даст учитель. А не проявление ли это твоего упрямого стремления? Совершенствование должно зависеть от тебя самого. Мы можем исчерпывающе объяснить тебе закон и принципы, можем также тебя защитить. Что я могу дать тебе, если не информации? Как известно, тебе, как обычному человеку, нельзя сидеть здесь и слушать мой закон. Это недопустимо.
Поэтому я не раз требовал, чтобы вы повысили свой синьцин, освободились от всех упрямых стремлений. Это обязательная предпосылка. Тогда что я вам дам? Всем известно, некоторые из вас занимались цигун, занимались много лет, а другие вообще не занимались. Занимался ты или нет, долго ли ты занимался или нет, все равно ты остаешься на стадии ци. Никто не превзошел этой стадии, за исключением тех старых практикующих. С таким больным организмом у тебя не может возрасти гун. Такое уж у тебя грязное тело. Что делать? Мне нужно очистить это твое тело. Сколько лет ты занимался цигун, но тебе все равно не удалось устранить свою болезнь? Если ты не постигнешь закон, то, может быть, за всю жизнь ты не сможешь выйти из стадии ци. Но в нашей школе тебе этим больше не нужно заниматься. Если только ты сможешь рассматривать себя как практикующего, то я сразу продвину тебя через эту стадию, полностью очищу твое тело. Мы не говорим об излечении болезни. Ты знаешь, что у тебя одна или две болезни, а на самом деле в твоем теле существует еще много скрытых очагов, которые тебе неизвестны. Придет время, и ты, может быть, тяжело заболеешь, и эта болезнь может продлиться несколько лет. Как ты будешь заниматься в таком случае? Некоторые даже могут умереть от какой-нибудь болезни. Поэтому мы должны очищать твое тело. Мы доведем это тело до молочно-белого состояния, сделаем его таким, как у новорожденного. После того, как твое тело будет полностью очищено, я дам тебе толчок, чтобы ты сделал еще шаг вперед, и тогда у тебя появится гун. Тогда ты будешь излучать уже не ци, а вещества высокой энергии. После этих курсов ты заметишь, что у тебя больше нет ци. Небесное око может увидеть, что ты излучаешь свет. Когда на кого-то падают эти вещества, то он чувствует жар. Это я вам сделаю. Вместе с тем, вы знаете, что здоровье у многих из вас уже испорчено из-за занятий разными видами цигун. Разные информации причинили нашему организму большой вред. Когда ты учишься одному гунфа, тебе мешает другой. Учишься другому, мешает первый. И тот, и другой служит тебе помехой, отнимает у тебя возможность заниматься дальше. Как же быть? Система Будды считает, что все предопределено судьбой, и сегодня нас свела судьба. Исходя из чувства ответственности перед тобой, я буду очищать твое тело. Я должен привести в порядок всю эту кашу, оставить хорошее и отбросить ненужное, дать тебе возможность продолжить самосовершенствование на высшей степени. Хорошее это надо оставить, это ты приобрел в результате своих собственных усилий. Это во-первых. Во-вторых, я исчерпывающе объяснил тебе эти принципы, этот закон. 5 комплексов упражнений сразу тебе передам. Отныне, если кто-нибудь из вас скажет, что мое тело закона учит его чему-то другому, то я могу утверждать, что ты увидел дьявола. Я передаю только эти 5 комплексов. Но их уже достаточно, чтобы ты достиг очень высокого уровня, чего даже не ожидаешь ты сам, чтобы ты получил истинные достижения. Во время проповедования закона я затронул вопросы, которые относятся к разным уровням. И ты заметишь, что все мои слова будут служить руководством для тебя во всем процессе твоего самосовершенствования. Нельзя же принимать этот закон как какую-то теорию мирского люда. Поэтому я говорю, мы сделаем для тебя столько много дел, и это еще не все. В-третьих, вы можете себе представить, как обычному человеку, тебе очень трудно отдаться совершенствованию. Как известно, в кругах цигун говорят, что Яньшень человека бессмертен. Если Юаньшень человека действительно бессмертен, то подумай, не совершал ли твой Юаньшень какие-нибудь злодеяния в твоей предыдущей жизни? Не был ли у кого-нибудь в долгу? Не обижал ли кого-нибудь? Не убивал ли какое-нибудь живое существо? Сомнения нет, что все мог делать твой Юаньшень. Ведь в наши дни каждый человек носит в себе огромное количество кармы, с которой ему очень трудно совершенствоваться. Как быть? Ты хочешь совершенствоваться, но как же тебе совершенствоваться с такой большой кармой? Тогда нужно очистить твое тело. Если твой учитель находится на высоком уровне и обладает большим гунли и вэйдэ, то он может устранить тебе карму. Ведь твой синь-син не достиг еще такой высоты, поэтому нужно устранить тебе карму. Скажем, мы устраним ее наполовину, другая половина все еще выше горы, и ты не в силах ее преодолеть. Что делать? Внимание! Наша школа делает так. Между прочим, в религии говорят, что ты должен поплатиться жизнью за убиение живых существ, поэтому тебе не удастся завершить совершенствование за одну жизнь. А в нашей школе мы делаем по-другому. Я же говорил, что я открыл большую дверь и занимаюсь тем, чем никто из предшественников никогда не занимался. Итак, мы устраняем тебе часть кармы, а оставшаяся часть все еще выше горы. Однако, как известно, когда ты в будущем постигнешь дао, многие, может быть, получат пользу от этого. Поэтому каждый из них возьмет на себя долю твоей кармы. Конечно, такое бремя для них надо считать посильным. У тебя есть еще много выработанных живых существ, и каждая из них также возьмет на себя долю. Тогда уже очень мало останется, и тебе можно будет начать свое совершенствование. Но тебе все равно ее не преодолеть, даже в том случае, когда ты готов отдать несколько своих жизней. Ну как быть? Мы разобьем твою карму на бесчисленные части, расставим их на разных ступенях твоего совершенствования, подобно лестнице. Для чего это сделано? Для того, чтобы ты преодолел невзгоды, выдержал испытания, повысил свой синь-син. Цель состоит именно в том, чтобы повысить твой синь-син. То, что не влияет на повышение синь-син, вообще не допускается. Такие невзгоды имеют различные формы проявления. Конечно, все должно происходить в среде мирского общества. Скажем, кто-то тебя раздражает, руководитель плохо к тебе относится, коллеги причинили тебе много хлопот, плюс всякого рода трения между людьми. Все это появилось из-за твоей кармы. Тебе следует погасить задолженность. Если только ты сможешь вытерпеть, сможешь повысить синь-син, если только ты не будешь рассматривать себя как обычного человека, то выдержишь это испытание, в результате чего карма эта будет превращена в белую материю, в дэ, будет устранена. Такой процесс преобразования дэ в гун. Такой процесс повторяется на каждом уровне. Испытания могут проявляться в идеологическом отношении. Ты можешь встретиться с различными невзгодами, хлопотами, неприятностями. Все это предназначено для твоего повышения. И не считай это случайным. Большая часть кармы уже устранена. Эта малая часть оставлена специально для повышения твоего синтин. Поэтому не надо считать это случайным. Оно может случиться неожиданно. В таком случае человеку трудно взять себя в руки. Самосовершенствование – дело нелегкое. Другие религии даже требуют, чтобы ты ответил жизнью за жизнь. Поэтому я не раз подчеркивал, что тебе следует рассматривать себя как практикующего. Все, что ты испытываешь, не случайно. Невзгоды могут появиться и в духовном отношении, и в физическом. Скажем, вдруг у тебя болит поясница, ноют плечи или сердце как будто не в порядке, как будто ты тяжело простудился. В чем же дело? Разве практикующий может заболеть? Скажу тебе, практикующий вообще не может заболеть. Ведь в твоем теле уже существуют вещества высокой энергии, которые в силах убить вирус. Вирус не смеет приблизиться к твоему телу, так как он носит свойства инь. Но с кармой уже совсем другое дело, потому что куда падает ком кармы, там и чувствуется боль, и может показаться, что человек заболел. Но это не болезнь, а устранение кармы. Это необходимо и для того, чтобы проверить способность твоего уразумения. Сможешь ли ты рассматривать себя как практикующего? Если ты не будешь рассматривать себя как практикующего, то это может привести к большим проблемам, к настоящей болезни. Если ты не будешь воспринимать это как проявление болезни, и не будешь обращать на это внимание, то все быстро пройдет. Пройдет само собой. Не будет никаких последствий. Некоторые ведут себя иначе. Кое-кто обращается к врачу, чтобы тот сделал им укол. Вышло так, как я уже говорил раньше. Было погнуто несколько иголок, но уколоть его так и не удалось. Лекарство последней ампулы даже разбрызгалось. Он понял, я же практикующий, мне не нужен укол. Хорошо было бы, если бы он смог пораньше вспомнить об этом. Таких примеров очень много. Одно следует подчеркнуть, я не требую, чтобы каждый из присутствующих так поступал, как тот человек, о ком выше шла речь. Если ты не можешь рассматривать себя как практикующего, то тебе нельзя так поступать, так как ты остаешься обычным человеком. Когда ты действительно заболеешь, то можешь сказать, что это Лихунжи велел тебе так поступать. Это неправда. Лихунжи требует, чтобы ты обращал внимание на совершенствование духовности. А послушался ли ты его совета? Однажды, когда я пребывал в Пекине, я пригласил на собрание часть наших организаторов. Кто-то передал мне записку, в которой спросил, может ли он принимать лекарства, в животе у него обнаружена опухоль. Он еще спросил, можете ли вы, учитель, гарантировать, что опухоль у меня исчезнет? Никто не может. Все зависит от тебя самого. Сможешь ли ты сам по-настоящему рассматривать себя как практикующего? Само появление опухоли говорит о том, что ты не можешь рассматривать себя как практикующего. Может быть, это не опухоль? Все из-за того, что у тебя плохое свойство пробуждения? Именно поэтому медицинский осмотр показывает, что у тебя появилась опухоль. Ты выпиваешь чаю, сидишь на диване, заложив ногу на ногу, и смотришь телевизор. Ты думаешь, что и при всем этом у тебя возрастет гун? Ничего подобного. В ходе самосовершенствования непременно надо терпеть невзгоды, преодолевать помехи извне, повышать свои свойства пробуждения и свой синь-син. Я уже устранил у тебя много карм, что обеспечит твою успешную практику. Но это еще недостаточно. Всем известно, если ты должен кому-нибудь в духовном отношении, то такую задолженность также надо погасить. Когда ты заявил, что готов отдаться самосовершенствованию, он уже не может дальше молчать. Когда у тебя вырастет гун, ему тебя не достать, не дотянуться до тебя. С этим он не может примириться. Он решил отомстить за свою свободу. Он решил отомстить за свою обиду, за убийство. Настоящее самосовершенствование совсем не так легко, как ты его себе представляешь. Как только ты решил начать свою практику, то сразу встретишься с опасностями для жизни. Сразу появится эта проблема. Это очень серьезно. Конечно, не может быть, чтобы кто-нибудь вдруг срубил тебе голову, когда ты сидишь в позе созерцания. Так как то, что случится с тобой, должно соответствовать состоянию мирского общества. Возможно, выйдя из дома, ты попадешь под машину, выпадешь из окна, или же появится другая опасность. Если только ты по-настоящему рассматриваешь себя как практикующего, то у каждого ученика имеется мое тело закона. Чтобы избежать этой опасности, мои тела закона защищают каждого, кто по-настоящему отдается самосовершенствованию. У тебя абсолютно не будет никакой опасности для жизни. У меня бесчисленные тела закона, которые могут сделать это дело. Многие из присутствующих старых учеников сами пережили или своими глазами увидели это. И надо, конечно, считать мои слова обоснованными. Хотя и может случиться что-нибудь, но серьезных последствий вовсе не будет. Тебе не надо будет по-настоящему расплачиваться жизнью. Встречаясь с опасностью, ты не испытываешь страха. Могу привести несколько примеров. Однажды, когда я читал лекции в Пекине, один наш ученик ехал на велосипеде домой. Была зима. Стояла глухая ночь. На улице не было ни души. Наш ученик ехал быстро. Впереди него мчался джип. Внезапно джип остановился. Потом, дав задний ход, начал стремительно двигаться назад. Столкновение грозило опасностью для жизни. Это пришли забрать его жизнь. За мгновение до столкновения какая-то сила разом подтолкнула велосипед больше, чем на полметра назад. После того, как велосипед остановился, джип прошел еще полметра назад и тоже остановился. Наш ученик не испугался. Что первым пришло ему в голову? «Ах, кто оттолкнул меня назад? Надо его поблагодарить». Он обернулся, чтобы сказать спасибо, но на улице никого не было. Стояла тишина. Он сразу понял, что это его защитил учитель. Таких примеров много. Не аплодируйте, у нас напряжено со временем. В Пекине еще был такой случай. Одна ученица переезжала улицу на велосипеде. Когда она доехала до крутого поворота, ее сбил шикарный автомобиль. Сейчас в Пекине много таких автомобилей. Автомобиль сшиб ее с такой силой, что раздался сильный удар. Ее голова сильно ударилась о крышу машины. Все прохожие были ошеломлены, а женщина все еще сидела на велосипеде, опираясь одной ногой о землю. Она не почувствовала боли, не было кровотечения, да и шишки не было. Шофер сильно испугался, выскочил из машины и поспешно спросил ее, все ли в порядке, и попросил извинения. Синсин у женщины оказался высоким. Она не хотела причинить другим хлопот и сказала шоферу, поезжайте. А на автомобиле от удара осталась большая вмятина. Таких примеров очень много. Каждый из старых учеников встречался с таким случаем. Не так ли? Прошу не аплодировать. Был еще такой случай в городе Чанчунь. Около дома некоего нашего ученика строилось здание. Теперь везде строятся такие высокие дома, больше 10 этажей. Строительные леса сооружены не из деревянных шестов, а из железных труб, диаметром чуть больше 3 сантиметров и длиной в 4 метра. Когда этот ученик вышел из дома, железная труба полетела вертикально вниз, прямо на его теме. Представьте себе, с какой инерционной силой она падала. И что он сказал в это время? Он спросил, кто меня хлопнул. Он подумал, что кто-то хлопнул его по голове. Он взглянул наверх и увидел, что над его головой вращается большой фалунь. Железная труба пролетела вниз и, обогнув его голову, воткнулась прямо в землю. Да так и осталась торчать там. Он не почувствовал страха. Человек вообще не чувствует страха, когда появляется такой случай. Но боязнь может прийти позже. Таких случаев очень много. Могу рассказать вам еще об одном случае, произошедшем также в городе Чанчунь. Один наш ученик ехал на велосипеде на лекции. На багажнике велосипеда сидела его жена с ребенком на руках. Когда велосипед, переезжая дорогу, оказался на середине улицы, вдруг пронесся джип, который опрокинул велосипед, отчего те трое полетели в сторону на 10-20 метров. Родители оказались на земле, а ребенок стоял неподалеку. Все они остались целы и невредимы. А шофер подумал, что они погибли, перепугался. Он развернул джип и удрал. Те трое увидели, что и джип умчался, и велосипед исчез. Ничего не поделаешь. Они решили пойти на лекцию, боясь как бы не опоздать на нее. А куда же исчез велосипед? Оказалось, что джип зацепил велосипед и стал тащить его вперед, отчего были видны искры на земле. Милиционер, увидев такое зрелище, понял, что произошла катастрофа, и решил остановить джип. Джип промчался мимо него, не останавливаясь. По рации милиционер сообщил о случившемся другому милиционеру, дежурившему на следующем перекрестке. Тот собрал много автомашин и расставил их в шеренгу. Переградили джипу дорогу. Оказалось, шофер был сильно пьян. Его вернули к месту происшествия, но на земле не было видно крови. Не было никаких следов. Где же те трое? Не повезли ли их в больницу? Спросили устоявшей рядом пожилой продавщицы эскимо на палочке. Та ответила, что те трое вошли вон в тот двор. Когда милиционер и шофер вошли туда, то увидели, что там как раз идет лекция по цигун. Те трое тоже были там. Все было нормально. Таких случаев не перечислить, больше не будем их приводить в пример. Словом, если только ты по-настоящему отдаешься совершенствованию, то мое тело закона будет защищать тебя. А если ты пришел сюда лишь для того, чтобы поддержать компанию, тогда к чему о тебе заботиться? Ты обычный человек, будешь слушать закон. Это будет опасно для тебя. Ведь кредитор твой не знает, зачем ты пришел сюда, и может принять тебя за практикующего. Вот почему я не раз говорил, что нельзя пускать тяжелобольных на наши лекции. Но некоторые тяжелобольные не верят мне и думают, что пришли на обычные лекции по цигун. Только что я рассказал, какую информацию я вам даю. Мы будем защищать тебя, и с тобой не случится никакой опасности. Вот как много мы для тебя делаем. Сейчас поговорю еще об одном вопросе. Ох, времени уже нет. Если сегодня я почитаю подольше, можно? Перейдем к следующему вопросу. Когда мы занимаемся, вокруг нас возникает некое поле. Что это за поле? Некоторые называют его полем Ци, магнитным полем, электрическим. На самом деле, все эти названия не подходят. В веществах, составляющих это поле, можно найти все вещества, составляющие Вселенную. Если ты назовешь его полем каких-то определенных веществ, то это неправильно, поскольку форма такого гун является расходно-добавочной, так что лучше было бы просто называть его полем энергии. Поэтому мы обычно называем его полем энергии. А какую роль играет это поле? Поле практикующих по ортодоксальному закону может исправить все неправильные состояния в пределах своего излучения из тела практикующего. Чем выше у человека гунли, тем шире зона его поля энергии. Когда ты достигнешь очень высоких уровней, у тебя возникает очень сильное поле. Вы здесь сидите, и все вы верите в самосовершенствование, поэтому вы чувствуете атмосферу спокойствия, согласия и комфорта, чувствуете силу милосердия. Ни у кого на уме нет плохих мыслей. Многие даже не вспоминают о курении. Почему это так? Это потому, что вы находитесь в моем поле, которое носит такую силу. В будущем, по мере того, как ты непрерывно будешь заниматься, у тебя будет такое же поле. Поле практикующих по правильному закону может исправлять все неправильные состояния. Что значит исправлять неправильные состояния? Это значит, что все, кто очутился в зоне твоего поля энергии, на улице, в учреждении или дома, проходя мимо тебя человек с плохими мыслями, перестанет думать о плохом. Потому что человек не должен думать о совершении плохих дел. Он по своей натуре добр. Или же у человека есть болезнь, то как только он пройдет мимо тебя, он попадет под контроль твоего поля. И если твое поле энергии мощное, то он даже может выздороветь. Так как тело человека не должно болеть, поэтому это поле и может исправить все неправильные состояния. В буддизме об этом говорят так. Когда сияние Будды озаряет всех, тогда мораль и чувство долга находятся в полном соответствии и ясности. Следующий вопрос. Как нашим ученикам передавать метод практики? Вопрос этот очень серьезный. Все практикующие фалунгун могут этим заниматься. Только вы не должны распространять гунфа в такой форме, в какой я проповедую закон. Так как ты не в состоянии проповедовать этот закон, иначе я бы не пришел этим заниматься. Никто не в силах проповедовать закон. Тебе нельзя выдавать свои соображения, свои мысли за закон, так как они не могут спасти людей, не могут также играть никакой роли. Тогда что делать? Ты можешь дать нашим ученикам слушать звукозаписи или смотреть видеозаписи. Ты можешь также сослаться на мои слова, причем добавить «так мог сказал учитель» или «так сказал Лихунжи». Можно так говорить. Тебе нельзя использовать мои оригинальные слова как свои. Это потому, что если ты будешь говорить так, то это будет нести мощь великого закона. Никто не должен организовывать курсы так, как я. Тебе также нельзя брать за это деньги, это однозначно. Мы, практикующие, выступаем за накопление Д. Ты передаешь наш гунфа другим, значит, ты совершаешь добрые дела. Но тебе не следует использовать все это для погони за славой и выгодами. Поэтому вся твоя работа должна проходить на основе добровольности и бескорыстия. И никому не позволено собирать за это деньги. Все те, кто делает это за деньги, передают уже не фалунгун. В его теле уже нет моих вещей. Мое тело закона заберет обратно все то, что я тебе дал. И передаваемые тобой телодвижения также не будут иметь отношения к фалунгу. Раз я проповедовал этот закон, то и могу защитить его. Недопустимо, чтобы кто-нибудь причинил ему вред. Если кто-нибудь пытается нарочно навредить великому закону, то мы не допускаем, чтобы все это кончилось безнаказанно. Некоторые не верят моим словам. Скажу в шутку, тогда попробуют так сделать. Но вам можно организовывать собеседования, на которых вы обмениваетесь мнениями, делитесь между собой впечатлениями и опытом. Чтобы распространять наш гунфа, вы можете на месте занятий дать нашим ученикам слушать звукозаписи или смотреть видеозаписи. После этого инструкторы проводят занятия. Абсолютно недопустимо проповедовать закон в такой форме, как это делаю я. И также нельзя собирать деньги. Наши ученики разные по профессии. Кто представляет класс, кто предоставляет класс или аудиторию, кто предоставляет зал. Словом, кто что может. Консультационный пункт не должен приберегать деньги, не должен брать деньги от учеников. Когда продают какие-нибудь материалы или пособия, то не следует брать с учеников денег больше, чем надо. Не следует превращать консультационный пункт в какую-нибудь хозяйственную единицу, чтобы полностью избежать этих вещей, которые вызывают чувство славы и выгоды. Когда Шакьямуни передавал закон, он водил своих учеников с миской просить милостыню. Он делал это, чтобы не касаться вопроса о славе и выгодах, чтобы у его последователей не возникло этих вещей. У каждого из них была своя миска. Однажды Шакьямуни проповедовал закон по отношению к этой миске, ибо многие монахи наперебой хвастались своей миской. Один говорил: «У меня каменная миска, другой «у меня нефритовая», третий заявлял «у меня фарфоровая», четвертый «а у меня медная миска». Шакьямуни сказал, что это также проявление чувства радости, проявление упрямого стремления, стремление к материальным вещам, серьезное отношение к ним. Шакьямуни сказал, кто так поступает, тому лучше вернуться домой, где много ценностей. Иначе говоря, Шакьямуни считал, что надо устранить даже такое ничтожное стремление, как привязанность к миске. Подумайте, раз мы уже решили посвятить себя самосовершенствованию по ортодоксальному закону, то нам надо освободиться от всех подобных стремлений, надо прекратить погоню за славой и выгодами. Говорят, что в городе Джинчжоу какой-то наш ученик под флагом Фалунгун лечит больных. Он не ученик нашего Фалунгун, он лечит под нашим флагом. В действительности он уже наносит вред нашему закону. Это категорически запрещается. Таким не сдобровать. Некоторые, может быть, думают, учитель может вложить фалунь, может поправить организм человека. Мы же не можем это сделать. Разве я только что не говорил, что за спиной каждого ученика стоит мое тело закона? Оно может делать такие дела. Когда ты кого-то учишь, если у него есть предопределенность, то его тело сразу будет отрегулировано. Он сразу получит фалунь. Если это пока не суждено ему, то постепенно, после поправки организма и занятий, он тоже может приобрести его. Дело этим не ограничивается. Если ты будешь читать мою книгу, смотреть видеозаписи моих лекций или слушать мои звукозаписи, если ты по-настоящему будешь рассматривать себя как практикующего, то также приобретешь то, что надлежит приобрести. Хорошо, сегодня я поговорю вот столько.